Добрый вечер, меня зовут Максим Поляков, я специальный журналист интернет-журнала 7 на 7, и сегодня со мной в кадре Екатерина Лобановская, шеф-редактор новостной службы, и это стрим, еженедельный стрим 7 на 7. Первое, что хочется сказать, спасибо нашим партнерам из Эхо, вы можете смотреть нас не только на YouTube-канале 7 на 7, но и у них в приложении. Что мы должны сделать в самом начале?
Да, для начала тоже поздороваюсь, добрый вечер. Конечно же, подписывайтесь на нас в YouTube-канале, и вы можете также задонатить нам за нашу работу. Если вы считаете, что мы делаем важное дело, пожалуйста, по ссылке вы увидите, как вы можете нам помочь.
Ну и поставьте лайк сразу же в самом начале, потому что это важно. Это подскажет YouTube, что это видео особенное, его нужно больше промоутировать, алгоритмы его выдвинут на самый верх, да, в выдаче.
А еще комментируйте нашу трансляцию, задавайте свои вопросы нашим экспертам, и, конечно же, поддерживайте дискуссию. Это тоже нам поможет, и мы можем с вами так общаться.
Ну и теперь к теме нашего стрима сегодняшнего. Что происходит в Белгороде? Почему мы решили об этом сегодня поговорить? Как вы помните, 30 декабря 2023 года состоялся крупный обстрел города. После этого были, ну, не такие крупные, но тоже обстрелы. И вроде как бы эта тема ушла из повестки дня, но город продолжает жить, там что-то происходит, и мы хотели об этом сегодня поговорить. Открыто ли бомбоубежище? На это жаловались люди. Как реагируют местные власти? Что происходит в школах, в больницах и в ресторанах? Перевели ли детей на дистанционное обучение? И так далее, так далее. Этих вопросов накопилось очень много. Сегодня нам разобраться в них будут помогать жители Белгорода. Никита Пармёнов, это автор телеграм-канала «Пепел», о том, ну, белгородский телеграм-канал, и политолог из Украины Георгий Чижов. Вот, собственно, план на сегодняшний эфир.
Да, Макс уже сказал, что мы поговорили с очевидцами этих событий. Это действительно было сложно, потому что люди в Белгороде боятся и переживают, если они выступают от своего имени. Дело в том, что Белгород сейчас фактически живет по военным законам. Может быть, вы видели видео с извинениями местных жителей, которые публикуют видеоролики, как работает ПВО или как, куда летят ракеты.
То есть, в смысле, человек опубликовал видео об обстрелов.
И за это извинился.
К нему приходит силовики и говорят, не смей так делать и пиши, запиши покаянное видео.
Тут есть момент, что непонятно, кто к нему приходит.
Ну, не видно лиц, да.
Да, и, конечно, когда мы разговаривали с местными жителями, в первую очередь для нас было важно, чтобы они были анонимны. Поэтому сегодня вы услышите в наших мини-зарисовках голосовых людей, которых мы стараемся никак не...
То есть мы предлагали им выйти в эфир в прямой и показать свои лица, никто не согласился, поэтому мы записали голоса четырех людей, они рассказывали о разных событиях, о событиях последних дней. И вот первый ролик мы предлагаем посмотреть. Четыре человека с измененными голосами, мы оставили только аудиодорожку, и они рассказывают, что было 30 декабря 2023 года. Давайте смотреть.
Это было уже поздно вечером, около 12, и получается, я всегда во время обстрелов, когда слышу бахи, я сразу иду в ванну и сижу там, пережидаю. Это очень быстро все произошло. Звуки, конечно, были очень громкие по сравнению с тем, что до этого было. Предупреждений не было там час. И я когда увидела, что это, получается, мой двор, моя улица, меня начало трясти, потрясывать.
Он ощущался очень близко, и я даже ощутил взрывную волну, которая приближалась.
В небе начали взрываться сбитые ПВО ракеты. Очень глухо, так вдалеке, люди вышли из машин. Дальше, ближе к центру, там было жутко, потому что горели машины в парке, горели машины на парковках, уничтожено здание кафе. Вот говорит о том, что меня удивило, это сирена, потому что я ее впервые в Белгороде услышал.
Но оповещения о сиренах, они пришли уже после этих первых ударов. Вот, и если я не ошибаюсь, их несколько раз включали.
Ну и потом уже, спустя, наверное, час или два часа после обстрела, когда вот последствия начали потихоньку устранять, сирены выключили, люди все еще оставались на улице, но я заметил, как город очень резко опустел. Ну, то есть в какой-то момент начало смеркаться, и город моментально опустел.
Все, сейчас мы...
Еще раз поясню, что мы вынуждены были изменить голоса тех людей, с которыми разговаривали, чтобы не подставить их. По итогам того дня мы написали большой репортаж, и он опубликован у нас. Заходите, ищите его, и также у наших коллег из «Медузы».
Да, ну давайте поговорим про жертвы. 7 на 7 ведет список погибших мирных жителей на территории России. Здесь важно отметить, что это международно признанная территория России. Это Белгород, Курск, Брянск, и пока жертвы есть еще в Краснодаре. Что по погибшим 30 декабря? Во-первых, вы, конечно, можете посмотреть наш список погибших, там подробные истории этих людей, которых мы обнаружили, и другие журналисты. Я думаю, что наш коллега сейчас оставит ссылку в чате, но я бы о нескольких людях рассказала бы. Во-первых, я бы рассказала про Александру Лычеву. Это девушка, которая находилась в своей машине в момент обстрела, и, к сожалению, она погибла, ей собирали деньги, и это одна из первых жертв, которые собрали больше 300 тысяч рублей. И даже по информации местных блогеров, которые организовывают помощь для белгородцев, после уже закрытия сбора родственникам Александра перевели еще 500 тысяч. Девушка работала тренером по стрейчингу и была довольно, как я понимаю, известна в Белгороде за счет Инстаграма и своей деятельности.
То есть она погибла прямо в машине, она была в машине?
Как я понимаю, да. Очень трогательная история произошла с двумя подругами.
Ну, трогательная, мы, конечно, понимаем.
Ну, в том плане, что да, она очень грустная и вообще, да, ужасная, ужасно грустная. Я хочу рассказать про Майю Жаркову и Ольгу Федрунову. Это две подруги, которые 30 декабря гуляли в центре города вместе с внуком Ольги. И в момент обстрела женщины, по сообщениям очевидцев и родственников мальчика, закрыли своими телами ребенка и тем самым его спасли. Мальчик находится в больнице, но, как я уже понимаю, тоже по сторис своих знакомых из Белгорода, он уже находится в более-менее хорошем состоянии. К сожалению, женщины погибли. Майя Жаркова, например, работала лором, точнее, извините, медсестрой в лор-отделении детской областной больницы. Фотографии людей, о которых мы сейчас рассказываем, вы можете видеть на своих экранах. Кроме того, погибла семья Перелозовых. Это мама Юлиана и мальчик Ярослав, ему было 7 лет. И тут, что, наверное, трагично, что Юлиана вместе со своим сыном уехала из Белгорода в 23-м году, возможно, тоже спасаясь от обстрелов.
Я помню, они вернулись просто на Новый год.
Да, они уехали в Пятигорск и на Новый год вернулись к бабушке навестить ее. И, к сожалению, 30 декабря оказались в центре города и погибли во время обстрела. Еще об одном человеке я хочу рассказать. Его имя долго было неизвестно. Вот как раз многие медиа белгородцы составили список, и вот одно имя было неизвестно. Нам удалось выяснить, что это Владимир Сомов. Он работал строителем и в день обстрела вместе со своей супругой поехал в центр города, чтобы купить подарки, продукты на Новый год. И когда начался обстрел, он находился на остановке общественного транспорта и получил ранение. И, как рассказала дочь Владимира, он умер на руках у жены.
Сколько всего человек погибло в этот день?
В этот день погибло 24 человека, но количество жертв увеличилось с 1 января. Гладков сообщил о гибели ребенка в больнице, погибла из-за травм 4-летняя Ева Зверева, и тем самым количество погибших увеличилось до 25. Всего пострадало 108 человек, и сейчас в больницах находится не менее 60.
Вот мы видим график, это количество жителей, мирных жителей, погибших во время войны в разные месяцы, и мы видим, что в декабре, вот видите, самый высокий, да, столбик, 29 человек.
Да, только единственное, я вижу, что это не совсем корректный график, потому что в январе погибло уже 4 человека.
Да, нужно его обновить. Было 2, стало 4.
Да, и сегодня тоже вы видите диаграмму, которая тоже, к сожалению, не совсем та, потому что в Курской области сегодня тоже появилась одна жертва. Женщина погибла во время обстрела, итого в Курской области 10 погибших, всего 137 погибших. Я хочу сказать, что журналисты 7 на 7 установили 117 имен погибших погибших мирных жителей. И я хотела бы еще добавить про то, какую помощь оказывает правительство пострадавшим. В первую очередь, сегодня, как отчиталось правительство, первые 38 пострадавших от обстрела получат выплату в 500 тысяч рублей в качестве компенсации. Под нее попадают люди, которые получили травмы средней и тяжелой тяжести, степени, простите, пожалуйста. Там есть еще главный критерий, что людям пришлось провести время в больнице на лечение более 3 недель, и они утратили свою работоспособность более чем на 30%. И оформлять эти документы им не нужно, как отчиталось правительство, что все медицинские документы как раз анализируются самим правительством. И еще на медицинские документы 32 человек сейчас находятся на рассмотрении администрации Белгородской области. Семьям погибшим выплатят по 3 миллиона рублей.
Ну и давайте мы посмотрим второе видео, которое мы смогли сделать на основе тех аудиосообщений, которые нам прислали 4 человека, с которыми мы успели поговорить. Мы у них спрашивали, что было потом, что было после этих обстрелов, как развивались события и что вы чувствовали. И вот 4 человека с измененными голосами, без имен, но зато с картинкой, сказали нам следующее.
Все сейчас мое существование, это я сплю вот в комнате на полу, во время обстрелов я сижу в ванной, раз в день у меня такая экспедиция, это выход за едой, я там чуть-чуть дышу свежим воздухом в этот момент, и все, и в принципе я сижу дома, это как самоизоляция ковидная, только хуже и страшнее.
Где-то 5 января, 6 город немножечко стал оживать, потому что до этого все равно торговые центры и магазинчики, они были закрыты в основном. И да, наверное, только к Рождеству, последние вот эти 3 дня, такая передышка, потому что обстрелов не было именно Белгорода. Тревожный чемоданчик, он до сих пор стоит, я его не разбирала и не собираюсь разбирать. Я даже приготовила плед, чтобы сидеть в коридоре, если снова начнутся обстрелы. Еще я думала над тем, чтобы заклеить окна.
У меня тревожный чемоданчик, в принципе, был готов еще с февраля. Благо, он у меня не совсем чемоданчик, а рюкзак, и всегда почти собран.
Итак, как мы поняли, практически у всех жителей Белгорода есть теперь тревожные чемоданчики. Они предпочитают не сидеть около окон, либо вот дома я нахожусь, или в кафе, или на работе, все подальше отходят от окон, потому что во время прилета окна разбивались, и можно получить так ранение в такой ситуации. А мы пригласили к нам в эфир Никиту Парменова, автора телеграм-канала «Пепел». Никита, добрый вечер.
Добрый вечер.
Рады видеть тебя, и мы хотим с тобой поговорить о том, что изменилось за эти дни, ну, со дня самого большого прилета. Я хочу начать с бомбоубежищ. Мы все видели и 30-го, и 31-го числа очень много таких видео, когда люди подходили к бомбоубежищам, они были закрыты, и, ну, они так как бы жаловались, и говорят, вот ключ там-то, приходите в такую-то квартиру, вам откроют. Они туда приходили, им чаще всего никто не открывал и так далее. Что за эти 10 дней поменялось в том, как работает бомбоубежище в городе?
Ничего. Они как были завалены мусором, закрыты, так дальше и остаются закрытыми, в принципе. То есть вы, наверное, если вы видели фото с закрытыми бомбоубежищами, вы видели фото с листочками такими на домофонных дверях, на которых люди писали, что не закрывайте двери, потому что, ну, подложите там кирпич, и не закрывайте, не убирайте этот там кирпич, да, потому что бомбоубежище закрыто. И даже несколько фотографий было, на мой взгляд, супер красноречивых, когда на одной части домофонной двери висит информация об убежище, где его найти, да, где лежит ключ, там какой-то указатель, а на другой части двери написано, что убежище не работает, и не закрывайте, пожалуйста, дверь. Сегодня, собственно, эта ситуация уже как бы, да, губернатором была озвучена,
Никита, можно, секунду, можно я поясню. Сегодня у губернатора была прямая линия с жителями, он отвечал на вопросы. И он опубликовал такой анонс ВКонтакте на странице, пишите вопросы. И про бомбоубежище это была одна из самых популярных тем, да, бомбоубежище. Если у нас получится, я попрошу вывести сейчас один скриншот, и мы его попробуем прокомментировать. Пишет Анжела губернатору. Рассмотрите вопрос бомбоубежища. Они закрыты. Я неделю проверяла, звонила, писала. Вам безбожно врут, что убежища открыты и подвалы закрыты. Надо спасать людей, которые остались в городе. И дальше, значит, город Белгород, видимо, это аккаунт администрации города, пишет. Здравствуйте, пожалуйста, укажите адрес укрытия. На что Анжела отвечает. Так весь город закрыт. Весь город закрыт и так далее. Ничто не работает. Вот краткий пересказ того, что мы успели найти. Насколько это соответствует правде?
Ну, это соответствует правде. Тут как бы классика ответов на странице губернатора, отписки от всевозможных ведомств. Но, на мой взгляд, интересный, более интересен, я не знаю, наверное, у вас нет этого скриншота, но более интересен скриншот, который был опубликован, ну, как бы, был на странице губернатора с комментарием мэрии 30 декабря еще, когда мэрия заявила там человеку, который жаловался на бомбоубежище, что все укрытия будут открыты. Вот это супер важно. То есть это официальный аккаунт мэрии. То есть мэрия заявила, что все укрытия будут открыты. А сегодня губернатор, другая, да, получается, там более высокая какая-то там ветвь власти, говорит, что укрытия не будут открыты, потому что у нас террористическая опасность. И в целях этой там безопасности от терроризма, да, у нас будут закрыты все укрытия.
А,
И
извини,
поэтому
извините,
губернатор
не, извините,
абсолютно.
Никита. Можно второй скриншот? У нас есть продолжение вот этой переписки, которая на экране, а вы продолжите рассказывать.
Да, и губернатор придумал у нас сегодня абсолютно, ну, дикую и нереализуемую идею. Это во время, то есть убежища, которые создавались на протяжении там года, открывались, карта убежищ, все дела, но мы их не открываем пока, потому что террористическая опасность, и поэтому мы придумали абсолютно дикую неработающую идею, что мы создадим какую-то штуку, которая будет открывать подъездные двери во время срабатывания сигнала ракетной опасности. То есть нужно понимать, что это обычные стационарные домофоны, у которых нет доступа в интернет. И, соответственно, чтобы реализовать, а губернатор поручил это Министерству цифрового там развития, чтобы это реализовать, условно на каждую домофонную дверь каждого подъезда в Белгороде придется повесить специальный какой-нибудь Wi-Fi модуль, который будет размыкать магнитный замок во время срабатывания ракетной опасности, да? Сколько у чиновников уйдет времени на все это? Параллельно с этим, как я понимаю, у нас, ну, пока нет. Я понимаю, что это довольно простое ПО, но его тоже пока нет. ПО тоже надо будет под это разработать, чтобы оно все мэчилось там и все было круто в этом плане. Вот, абсолютное безумие. То есть я не знаю, что еще можно более безумного придумать, чтобы не открывать укрытие. Ну и второй момент, что жителям губернатор сказал, поручил, и мэр вроде как занимается этим делом, что теперь не просто ключ будет у каждого, у одного человека в подъезде, а ключи мэрия поручила, видимо, управляющим компаниям, я не знаю кому, сделать ключи для каждого жителя дома, сделать свой ключ к убежищу, чтобы каждый житель дома мог открыть. И в этом случае есть, ну, глобальный вопрос, какая тогда к черту, у вас террористическая там безопасность, если буквально ключи от вот этих всех укрытий фактически тогда будут у каждого жителя Белгорода. То
Никита,
есть, ну, полное безумие, на мой взгляд.
Да, скажи, пожалуйста, какие еще есть меры безопасности, которые ввели власти после 30 декабря? Например, сегодня мы видели новости, что власти задумываются о том, чтобы обезопасить стеклянные остановки, которые установлены на одной из улиц Белгорода. крупных улиц.
Но в смысле, еще раз я поясню, что вот есть остановка, она остеклена, прилетает...
Ты понял.
Ну, я для наших зрителей поясняю, потому что не всем понятно, не все жители Белгорода. Прилетает бомба, естественно, ударная волна, и стекла разбиваются, и могут поранить очень много человек, в том числе тех, кто стоит на остановке. Именно поэтому жители говорят, давайте мы их там, не знаю, песочком, мы вот мешками обложим, чем-нибудь, чтобы они не разлетались в случае атаки и не ранили людей.
Но насколько я понимаю, что пока какого-то конкретного решения по укреплению этих остановок нет, каких-то там макетов или чего-то, я, по крайней мере, не видел. У нас был опыт установки мешков с песком в Шебекино, они не помогли. То есть если ракета прилетает в остановку, там сгорает все, уничтожает всю остановку. Соответственно, сейчас я видел, что в Шебекино устанавливают такие как бы бетонные блоки вокруг остановок. Но, опять же, если мы говорим о разлете каких-то осколков от разбитого стекла, вряд ли это, ну, какие-то бетонные блоки вокруг остановки смогут это как-то спасти. Есть прекрасный пример, ну, насколько его можно назвать прекрасным в контексте войны, в Харьковской, в Харькове, да, это когда власти создали, ну, там, как проект, да, макеты специальные, специально разработали производство, и они выливают цельные остановки из бетона, которые служат для людей укрытиями во время обстрела. Пока о таких остановках в Белгородской области речи не идет, хотя, ну, на опыте Харькова это то, что действительно спасает людей во время обстрелов, потому что и там есть всякие Wi-Fi, зарядки, какие-то теплые пледы и все остальное. И, ну, это полноценное как бы укрытие, к которому тебе не надо искать ключ или его не надо размыкать там домофонные двери и все остальное. Просто забегаешь в остановку во время обстрела и укрываешься. Но это деньги, это производство, это пока власти вот у нас ключи раздают и пытаются какую-то хрень с домофонами придумать.
И чтобы закрыть тему, сегодня опять же во время вот этой прямой линии губернатора был еще один вопрос тоже про стекла, но теперь и в торговых центрах, можно вывести скрин на экран. Девушка писала, я являюсь работником торгового центра «Сити», Ситимолл, да? Ситимолл, я просто потерял скрин. Ну, в общем, она жаловалась на то, что там нет никаких ограждений, нужно что-то делать. Мы понимаем, что обычно в торговый центр они, там стекла гораздо больше, и опасности они несут гораздо больше. Вот люди до сих пор как бы просит губернатор что-то сделать. И я, насколько понял, торговые центры стоят полупустые, даже ну, практически пустые, мало кто сейчас туда приходит.
Но они были закрыты.
Да.
Они были закрыты, поэтому стояли пустые. Сегодня все-таки... И они были, допустим, Ситимолл должен был быть закрыт сегодня. У нас был инсайт, мы об этом писали. Но в итоге руководство торгового центра, видимо, по согласованию там с властями, решило его открыть. И другие торговые центры тоже открылись, до 8 работают. Вопрос в чем? Можно ли как-то защитить торговые центры от разлета осколков?
Ну, это, вот, в смысле, это вопрос от женщины, которая обратилась к губернатору, и мы понимаем, что пока что раз с остановками не могут разобраться, то как, ну, как торговым центром...
И на, еще... на самом деле у администрации там, ну, региона есть абсолютно хороший, успешный кейс работы с вот этими стеклами, выбитыми во время обстрелов. Это бронепленка, которую клеят на стекла в школах, там, учебных заведениях. И как раз-таки обстрел 30 декабря показал, что эта бронепленка, ну, отлично, отлично работает, она не позволяет разлететься осколком и фактически даже, ну, то есть, как в машине, да, когда вы бьете стекло, у вас, ну, стекло обычно не разлетается на осколки, то же самое делает бронепленка, по факту стягивая вот эти осколки. Оно отлично себя показало. Я видел фотографию прилета рядом со школой в центре Белгорода на Народном бульваре с гимназией. И, собственно, насколько я знаю, что там снаряд упал прямо фактически перед школой. То есть, ну, практически там на крыльцо школы один из снарядов упал. И там видно, что все стекла на переднем, на первом этаже выбиты полностью, а те, которые выше этажи, на них, то есть их в любом случае бы выбило взрывной волной, но бронепленка их сохранила. То есть, опять же, если ситуация будет усугубляться, наверное, как выход какой-то, обклеивать большинство каких-то стеклянных поверхностей в городе этой бронепленкой, потому что если вопрос, да, в разлете осколков, то она, ну, эффективно работает. Вопрос только в том, насколько это, ну, финансово...
Это все губернатору. Мы видели много примеров, когда экономят и не могут как бы найти деньги вовремя и так далее. Все время это какие-то уже авторшоки. Ну, боже, мы после того, как все случилось, что-то как-то придумываем.
У меня здесь другой вопрос.
В Белгородской области просто нет денег фактически в регионе. Из-за войны, как бы там какие отчеты ни показывали, в регионе нет денег, практически, ну, там уже дичайший дефицит бюджета, и, конечно, любой такой момент обклеить весь Белгород бронепленкой, ну...
Никит, а скажи, пожалуйста, вот после обстрелов 30 декабря в сети появились видео, как ходят люди в военной форме и просят белгородцев отойти от окон. Что это за люди в военной форме и вообще как в Белгороде сейчас с военными?
Много их там, да, непонятно. То есть они как бы заполнены, ходят по улицам, предупреждают людей или никого нет?
Нет, ну, конечно, это представители теробороны, которую формировали власти сначала... там войны, это, на мой взгляд, абсолютно обычное там мероприятие, когда в дополнение к сирене ходят какие-то люди в форме, которые имеют, ну, какую-то власть данную там, да, губернатором, например, и оповещают их дополнительно, чтобы они как раз не подходили к окнам, не выходили из дома там и так далее, просто лишний раз напоминать. Такое было и в Шебекино, эти люди эвакуировали людей при обстрелах и как бы ходили, их оповещали. Они, ну, это не совсем военные, опять же, это не совсем военные, потому что фактически, да, есть спорный вопрос, считать их комбатантами, да, или нет, потому что фактически они не вступают в боевые соприкосновения, это вот люди, которые какой-то правопорядок там во время вот военных каких-то, да, действий пытаются в регионе сохранить. Я бы не говорил, что в Белгороде как-то увеличилось количество военных, по крайней мере, мы это не фиксируем. Обычно, если какие-то колонны куда-то идут или какие-то что-то перевозят, да, обычно нам это присылают, но я думаю, что в Белгороде достаточное количество военных, как и с начала вторжения в Украину, но глобально оно не уменьшилось, не увеличилось, примерно то на то и есть, наверное.
А мы понимаем, какие полномочия вот у этих людей есть? Они, например, могут, не знаю, остановить человека на улице и сказать, покажите документы, вы подозрительно выглядите, вы что-то тут снимаете, прекратите?
Сложный вопрос. Ну, как бы могут. В принципе, могут. Но у нас помимо этого есть народные дружины. И, в принципе, и тероборона, и народные дружины обычно сами по себе, ну, не действуют, потому что, ну, они ходят с каким-нибудь сотрудником Росгвардии или сотрудником полиции. Соответственно, вот знаете, может, вы видели, как стажеры там, да, полицейские ходят. Я себе это так представляю. Но вообще, в плане полномочий, у них там охрана правопорядка и все остальное, тут зависит от того, что они как бы навешают тому человеку на уши, ну, у кого они будут проверять документы, не более того, потому что какого-то как-то законодательно, например, как это закреплено в законе о полиции, конечно, такого пока в Российской Федерации закона принято не было, соответственно, каких-то, ну, таких легитимных действий, да, которые чем-то были оправданы, у них нет. Но у них есть какие-то задачи, какие-то что-то, что они делают, и, в принципе, я думаю, что если к человеку подойдут проверить документы сотрудники теробороны, он им не откажет в Белгороде.
Никит, ну вот после вот этих видео, которые были опубликованы в телеграм-каналах с извинениями за то, что кто-то опубликовал видео работы ПВО, как часто, точнее, перестали ли вам пересылать видео в предложку? Вот изменилась ситуация у вас с получением контента от местных жителей?
Ну, то есть стали ли они больше бояться распространять видео из-за того, что он теперь давит на тех, кто ну, что-то публикует в соцсетях?
На самом деле, наверное, ну, наверное, да. То есть люди совсем не перестали присылать. У нас есть пул там, опять же, мне сложно говорить о каком-то явлении, потому что у нас, как у любого медиа, там, особенно регионального, есть пул читателей, которые нам полностью доверяют. Они понимают, что мы там не сольем их местоположение, где-то заблюрим, где надо, там, и так далее. Поэтому нам присылают. Вот. Но Я думаю, что в общем, после вот этих видео, конечно, количество всяких видеозаписей, вообще, которые люди отправляют в какие-то телеграм-каналы, каким-то СМИ, наверное, значительно сократилось, потому что белгородцы очень расслабились в этом плане. Таких обстрелов в город, ну, не было, вообще не было. С начала войны таких не было обстрелов. Ну и вообще, как бы, да, мы привыкли вообще, что если ПВО где-то там работает, то это сбили какой-то беспилотник, что там снимать. Поэтому люди расслабились, и как раз-таки вот в моменты работы ПВО, ну, нам присылали такие видео, где люди просто снимали всю работу ПВО и пальцем показывали, где стоит ПВО, прямо на видео говорили, что вон, смотрите, вот там стоит ПВО, оттуда там полетело. То есть люди не совсем осознавали до публикации этих видео, что... ну, до публикации видео с извинениями, что, ну, что они просто могут стать как бы героями этих видео, да. А после этих видео, да, наверное, поток контента в белгородских каналах, пабликах сократился, но я не сказал бы, что полностью иссяк.
Никита, да. Спасибо большое тебе за комментарий. Мы прощаемся с Никитой и переходим к следующей теме.
Сейчас бы мы хотели... Сейчас бы мы хотели поговорить о том, продолжить разговор о том, как губернатор Гладков сегодня общался с разными людьми, и мы хотели бы посмотреть, показать вам несколько скриншотов и обсудить несколько тем. Первая тема сейчас я найду. Первая тема – это одна из самых важных, про дистанционное обучение для школьников. В чем проблема? То есть вот дети приходят в школу, в школе очень опасно находиться, это объект, там детей очень много. И вот, значит, родители просят, давайте переведем учеников на дистанционное обучение, они должны сидеть дома и так далее. Пока что этого не произошло, губернатор говорит, да нет, не знаю. Вот скриншот с сегодняшним вопросом. Не всем нужен дистант, это обратное мнение. Есть первоклашки и родители, которые постоянно работают, а бабушек и дедушек нет. Нам не дистанты нужны, а чтобы Верховные вспомнили, что мы Российская Федерация, а то новые территории отвоевывают, а старые бросили на растерзание. И в наших комментариях сейчас в трансляции тоже подобные комментарии есть, что Путину все равно и Гладкову все равно, они просто делают, стараются делать хорошую мину при плохой игре. Итак, дистанционное обучение еще не введено, потому что это большие тоже издержки для родителей, и для чиновников. Так?
Я, конечно, не член правительства администрации области и не могу ответить на этот вопрос, но действительно проблема в том, что Белгород достаточно большой город, и людей, детей переводить на дистанционное обучение – это достаточно сложно.
И вторая группа вопросов, та же самая, которая касается теперь не учеников, не школьников, а людей. Он говорит, давайте мы будем работать из дома. У нас была такая практика во время пандемии. Мы с ней справились. Почему вы нас отправляете на работу? Мы хотим быть дома, мы хотим быть со своими детьми, мы хотим быть, мы хотим, ну, там, находиться там, где, ну, собственно, где вся наша семья. Третья группа вопросов, вы сейчас видите скриншот на экране, где санитарная зона, которую обещал наш президент? Сколько будет продолжаться обстрел городов Шебекино, Белгород, поселка Новая Таволжанка? Что за санитарная зона, расскажи.
Санитарная зона, где выселены люди и где, собственно, идут, как я понимаю, боевые действия, но уже без гражданских жертв. Вообще, мне хотелось бы сказать кое-что не по теме скриншотов, если ты позволишь. Дело в том, что действительно у ряда белгородцев есть претензии к тому, как эти события освещались на федеральных СМИ. Ну, во-первых, мы, возможно, вы знаете видео, где на одном из федеральных каналов журналистка, телеведущая, называет Белгород Белградом. Вот я, кто не знает, сама из Белгорода, и когда я зашла в сторис своих друзей, я очень много увидела возмущения. И люди возмущались в первую очередь потому, что это город российский, его обстреливают, он находится в достаточно тяжелой ситуации. А журналисты позволяют себе путать этот город с другим городом нероссийским. Такая же ситуация была, например, в мае 2023 года, когда федеральные журналисты перепутали Шебекино, это белгородский город, Шемякино, Точнее, не перепутали, а просто придумали им новое имя. И здесь, конечно, среди белгородцев есть недовольство, в том числе Москвой, а именно то, как отреагировали власти федеральные. Федеральные власти отреагировали так, что Путин сказал, что это теракт, он очень переживает, у него все кипит, сказал Путин, но при этом его главный тейк его сообщения состоял в том, что это террористический акт, и соболезнований как таковых он жителям не принес. Это тоже задело белгородцев. Но что касается Гладкова...
Да, подожди, у меня несколько вопросов про губернатора. Вот я внимательно следил за тем, как он последние дни и себя ведет, и что он выкладывает, как он присутствует в соцсетях. Мне было ощущение, что он очень много всего постит. Почему?
Потому что Гладков контролирует информационную повестку и достаточно жестко ее контролирует. Если он ее упустит, если он перестанет публиковать отчеты о погибших, пострадавших, об обстрелах, о том, как восстанавливается город и пригород, то он эту повестку потеряет, и на его место придут те, кто ею может воспользоваться. Например, когда мы искали погибших мирных жителей, я в одном из чатов увидела сообщение, которое очень активно комментировали местные жители. Там Гладков отчитался об одном погибшем, а в комментариях стали говорить: нет, их десятки. Это не про 30 декабря, это про другой обстрел. И вот если это упускать, если это не контролировать для власти, то появится огромное количество слухов, неподтвержденной информации, которые будут приводить к росту тревожности. В том числе количество отчетов Гладкова в соцсетях как раз показывает то, что он контролирует ситуацию, какой бы она сложной ни была. Он держит руку на пульсе, он ездит в больницу к пострадавшим, он приезжает и смотрит, как проходит восстановление домов после обстрелов. То есть я, конечно, понимаю, что, может быть, сейчас это звучит достаточно комплиментарно. Я к Гладкову отношусь негативно, и с 2020 года, как только он пришел к власти, об этом говорю. Но с точки зрения медиа, он вот для власти ведет себя очень даже правильно.
Здесь я хочу тоже свои несколько копеек вставить. На протяжении последних лет и губернаторы, и мэры городов учились работать с социальными сетями. Я общался на эту тему с разными пиарщиками, политтехнологами, сотрудниками администрации в регионах. И они говорили: смотрите, вот сейчас у нас, наши избиратели, наш глубинный народ, без негатива говорю, преимущественно сидит ВКонтакте. И мы можем сделать популярной страницу мэра и губернатора. Для чего это нужно? Для того, чтобы выстроить прямой контакт между избирателями и чиновниками, и политиками. А теперь все жалобы будут приходить на страницу губернатора, и люди будут знать, мы будем их приучать, что у нас будет очень быстрая реакция. Например, фразами «мы разберемся», «мы взяли на контроль» и так далее. Конечно, в большинстве случаев чиновники не могут очень быстро решить эти проблемы. «Мы взяли на контроль» — это значит, что мы мало что можем сделать или сделаем это не очень быстро. И люди сразу же в ответ пишут: «да, вы знаете, мне это пообещали все ваши 38 заместителей» и так далее. Но людей планомерно приучали к тому, что есть единственное место, где можно с помощью одного клика дотянуться до чиновника и потребовать, спросить у него и так далее. Собственно, мне кажется, что действия Гладкова укладываются вот ровно в этот механизм, который создавался на протяжении последних лет. Я очень близко, я очень много для вас делаю, я отчитываюсь перед вами, пишите все свои жалобы только на моей странице.
Здесь стоит сказать как раз к тому, что ты говорил про выстраивание новой концепции общения чиновников с гражданами. Отличное сравнение. Губернатор Брянской области Александр Богомаз — это губернатор не Кириенко. Гладков — губернатор Кириенко. И Старовойт, кстати, тоже из Курской области.
Это все приграничные регионы, которые бомбят.
Да, Старовойт — Курск, Богомаз — Брянск. И вот Богомаз немножечко отстает от своих коллег, потому что иногда даже ТАСС и РИО публикуют новости об обстрелах Брянской области быстрее, чем сам губернатор. Кроме того, были проблемы у Богомаза с извещением захода ДРГ в Брянскую область в марте 2023 года. И еще очень интересный комментарий, который я заметила. Богомаз до сих пор пишет: напали украинские террористы, обстреляли там эти... Ай-яй-яй, вот наши защитники, защищайте нас. При этом у Гладкова и Старовойта сейчас, в настоящий момент, я не говорю про 22-й год, эта риторика практически отсутствует. Вот эта военная, которую давайте вот...
Как ты думаешь, давали. О чем это говорит?
Это говорит, в первую очередь, мне кажется, о том, что Старовойт и Гладков лучше понимают, в какой ситуации они работают, и что эту воинственность нужно немножко припридержать, особенно для Белгорода, у которого сейчас, у жителей которого, высокая тревожность, и, конечно, ее подпитывать лучше не надо.
Я призываю всех наших зрителей поставить прямо сейчас лайк, если вы этого еще не сделали, и подписаться на наш канал. Ну а мы будем приветствовать через несколько секунд нашего гостя. Это политолог, руководитель Центра содействия реформам из Киева Георгия Чижова. Через несколько секунд он появится в эфире. Да, можно? Да, сейчас нам режиссер подсказывает, что через несколько секунд он будет у нас на связи. Напишите свои вопросы, пожалуйста, если они у вас есть в комментариях к нашей трансляции, и мы по возможности их зачитаем. Многие писали, да, Путин за всю войну никаких соболезнований никому не принес, мне кажется, все-таки это было. Учителя с радостью будут опять вкидывать бюллетени, это про грядущие выборы, в том числе, которые должны будут проходить и на территории Белгородской области. Мы ждем по-прежнему нашего гостя. Все? Да. Георгий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Да, у нас один из первых вопросов. Вот прошла атака на Белгород, 10 дней уже прошло с вот этой массированной атаки. Что изменилось в обсуждении в Украине этой проблемы, проблемы Белгорода? Есть ли консенсус по этому вопросу? Нужно ли, например, атаковывать гражданские объекты?
Ну, как таковой проблемы Белгорода в Украине, в общем, нет. И нету такого настроя, что вот будем уничтожать гражданские объекты. Поначалу, когда была очень сильная массированная ракетная атака и пострадали мирные жители во многих украинских городах, было определенное злорадство. Вот и Белгороду тоже досталось, мол, россияне должны понимать, что они ведут войну несправедливую. Но, по большому счету, проблемы Белгорода сейчас украинцев не очень сильно волнуют, потому что своих выше крыши. И вот такой прям кровожадности, ну, у кого-то она может встречаться. Опять-таки, люди в очень разной ситуации, да, у кого-то близкие погибли или получили ранения, там, потеряли дома. Они, конечно, могут что-то такое сказать, что, мол, не надо там никого жалеть. Но все-таки, в общем и целом, в украинской военной доктрине нет атак на гражданские объекты, тем более у нас и боеприпасы, извините, в дефиците, поэтому их едва хватает на объекты военного значения.
Смотрите, мы видим реакцию российских политиков, российских чиновников на то, что происходит. Когда российская армия посылает свои ракеты на десятки украинских городов, значит, они говорят, ой, мы боремся там с нацистами и так далее. Вот повторяют всю эту пропагандистскую хрень. Когда ракеты прилетают в Белгород, что они говорят? Ну, то есть, зеркальная ситуация. Посмотрите, террористы, что они делают? Ну и дальше, там, не знаю, Дмитрий Медведев маты пишет в своем телеграм-канале. Это просто, ну, как бы, какими словами вы сами описываете эту ситуацию?
Ну, на самом деле, пропаганда российская много раз пыталась заявлять, что, дескать, по гражданским объектам россияне тоже не бьют, что все жертвы в Украине, ну, мирные жители, от неграмотной работы украинских ПВО. И вот в этот раз украинское руководство их патрулило. Они сказали, что в Белгороде тоже направляли ракеты исключительно на военные объекты, а из-за неграмотных действий ПВО. Ну, понятно, в этом было определенное лукавство, по всей видимости, но это именно отзеркаливание ситуации. Да, мы слышим совершенно неадекватную риторику. Дескать, когда гибнут мирные украинцы, это, вот, мол, так и надо, либо это сама Украина виновата. А вот атаки по российской территории, это, в принципе, терроризм, потому что, ну, а Россия-то за что?
Георгий, скажите, пожалуйста, вот сейчас после атаки на Белгород появилось много разных слухов и сообщений, начиная от того, что Российская Федерация готовится к атаке на Харьков, очередной атаке, до того, что ВСУ уже готовится захватывать Белгород, и Белгород нужно эвакуировать. Как вы относитесь к этим слухам? Есть ли под ними что-то реальное?
Ну, я не являюсь военным экспертом, но тем не менее из того понимания ситуации на фронте, который складывается, сейчас невозможно ни сухопутная атака на сам Харьков, и также невозможна атака на Белгород. То есть силы сторон очень привязаны к тем участкам фронта, где идут напряженные бои, и в Харьковской области это район Купинска, где пытается атаковать Россия, и вот там, конечно, атаки возможны, вот сейчас по промерзшим грунтам, как говорят военные. Но это не сам город Харьков, и, соответственно, Украина тоже в Харьковской области находится сейчас в стратегической обороне. Никакой ударной группировки, чтобы наступать на такой крупный город, как Белгород, нету. Да и вообще, пока что украинское командование никак не демонстрировало готовность вести войну на российской территории, по крайней мере, наземной.
Вы можете рассказать, что происходит в тех областях, которые граничат, ну, вот, с линией фронта? Днепропетровская, да, Николаевская, Одесская. Мы понимаем, что чем дальше от линии фронта, тем жизнь немножко поспокойнее. А вот, ну, напряженность вот тех, кто ближе всего, там, ну, нам сложнее понять. Расскажите немного про это.
Ну, Одесская область как раз от линии фронта достаточно далеко. Если посмотреть на карту, вопреки распространенному представлению, Одесса как раз на западной границе Украины, просто на юге. Одессу обстреливают с моря время от времени, но сильнее всего достается, конечно, областям, которые действительно на околоназемной линии разграничения. Это Херсонская область, это Днепропетровская, та же Харьковская. Они подвергаются обстрелам практически ежедневно, причем из самого разного артиллерийского вооружения, то есть до многих населенных пунктов просто долетают обычные снаряды. Кроме того, Россия имеет огромный запас зенитных ракет С-300, просто какой-то колоссальный, и они сейчас перенастроены для выполнения задач там, земля-земля. Поэтому вот этими С-300, которые летят по баллистической траектории, и их очень трудно сбить, особенно когда они прилетают из достаточно близко расположенного пункта, так сказать, старта. Вот этими ракетами попадают и в Харьков, и в Херсон, и в Кривой Рог, и в сам Днепр. И это огромная проблема, потому что ракеты эти изначально создавались для поражения воздушных целей, поэтому они очень неизбирательны. И даже если российская армия действительно хочет попасть в какие-то обозначенные военные цели в украинских городах, то попадают они на самом деле куда попало. И вот часть разрушений как раз от этих самых ракет.
Да, можно и в продолжение еще один вопрос. Президент Украины не раз подчеркивал на контрасте с российским руководством, что мы не людоеды, да, мы не бомбим мирные города, мы не посылаем ракеты на объекты энергетической критической инфраструктуры, мы не нарушаем законы и обычаи войны. Понятно было, что в первые недели, может быть, в первые месяцы войны эти слова находили, наверное, очень большой отклик, в том числе в украинском обществе. Но с каждым днем, после того, с каждой новой ракеты, которая прилетает в украинские города, наверное, в самом украинском обществе отношение к этому, ну, может меняться. То есть, как бы, я предполагаю, что у некоторых людей, у некоторых жителей мнение такое, клонится к тому, что ну сколько можно терпеть, ну типа нам нужно уже отвечать. Скажите, каким образом люди, да, жители Украины, как вы это видите, реагируют на вот такие посылы, которые власть, ну, как бы те слова, которые власть говорит в Украине?
Ну, пока, как я уже говорил, очень кровожадных настроений нету. Да, можно очень часто услышать, прочитать в социальных сетях, когда кто-то говорит, да, давайте уже отвечать адекватно, давайте там пальнем по Москве. Но понятно, что Москву достать трудно, да, может быть, это имело бы наибольший смысл, в том числе психологический. И поэтому, когда вот в разгар разбора завалов в десятках украинских городов украинское общество услышало о том, что обстрелят Белгород, ну да, наверное, эта новость была воспринята скорее положительно. Но все-таки призывов «давайте будем бомбить российские города и убивать мирных жителей» на государственном уровне никогда не звучало. И в принципе нет таких настроев, преобладающих, я имею в виду. У отдельных людей сейчас все что угодно может быть в голове, потому что ну, 2 года войны – это не шутка. И многие уже потеряли близких. То есть пока позиция, что мы не людоеды, мы отличаемся от фашистской России, она все-таки преобладает и, надеюсь, будет преобладать и в дальнейшем.
Я понимаю, что, возможно, следующий мой вопрос будет лучше бы отрисовать российскому политологу, но все-таки я знаю, что вы изучали, да, когда-то российские регионы. Вот Белгород обстреляли, и, возможно, у некоторых людей сложилось впечатление, что это все не от каких-то страшных, непонятных нацистов, о которых говорит постоянно пропаганда, а из-за того, что 24 февраля Владимир Путин вторгся в Украину. Вот как обстрелы Белгорода отразятся на выборах Путина хотя бы со стороны приграничных регионов, по вашему мнению?
Ну, на самом деле, если люди могут сложить 2x2, да, а потом еще к этому что-то правильно прибавить. И если на таком уровне у них логика работает, то они должны понимать эту причинно-следственную связь. Никакой угрозы не ощущал Белгород со стороны Украины до полномасштабного вторжения. Даже уже когда был захвачен Крым, даже когда шли боевые действия на Донбассе, Украина никоим образом не представляла угрозы. Ну, у меня немало знакомых в России, и я знаю, что еще весной этого года, ну, некоторые из них продавали квартиры, и покупатели были в основном из Белгорода. Ну, так совпало, наверное, у меня нет никакой статистики, но прям это даже тогда заставляло улыбнуться. Кто не продает квартиру, обязательно белгородцы. То есть умные белгородцы уже давно все поняли, что война придет в их дома. К сожалению, у меня нету социологических сейчас данных, сколько среди белгородцев умных, тех, кто понимает, откуда все началось и почему так происходит. И сколько людей, которые все-таки 2x2 складывают плохо или перемножают. Но что касается выборов, еще, к сожалению, будет нарушена чистота эксперимента. Я не думаю, что будет честный подсчет. Сейчас все-таки российские власти сделали все, чтобы можно было продемонстрировать любые желательные результаты. И, понятно, губернатор там, Белгородской области наверняка не хочет быть среди последних в России. Поэтому я не исключаю, что результаты выборов будут как у всех, и это не будет ровным счетом ни о чем говорить.
При этом напомню, что российские власти несколько раз подложили соломку. Вот те трехдневные голосования, вот в некоторых регионах дистанционное электронное голосование, вот административный ресурс, вот бюджетники, вот приведи друга. В общем, все эти технологии мы знаем. И в этот раз, мне кажется, то есть это будет комбинация, то есть на любой вкус и цвет. Вот, пожалуйста, сколько угодно.
Комбинация будет, потому что все-таки, если будут пустые участки, трудно будет рисовать явку там 70+. Да? Все равно, конечно, власть очень хочет, вот явка может быть для властей даже важнее, чем реальное голосование, потому что это все-таки картинка. Кто за кого опускал бюллетень, непонятно, тут за руку поймать довольно трудно, особенно когда на абсолютном большинстве участков не будет, по сути, вообще никакого независимого наблюдения. А вот явку, конечно, власти нагнать постараются. Просто чтобы не возникало ощущения у обычных избирателей, которые, допустим, придут на пустые участки, что их обманывают.
И уверен, что в ближайшие дни мы, наверное, услышим какие-то обновленные прогнозы, ну или там те цифры, которые ставят в Кремле кремлевские политологи, типа 70-80, явка 70, из них 80 за Путина. Ну что-то такое. То есть мы узнаем, как бы, к чему будет стремиться вся эта машина к марту, к середине марта. Георгий, говорим вам спасибо за то, что появились у нас в эфире. Надеемся, что не в последний раз. До свидания.
До свидания.
Я напомню, что у нас в гостях был политолог и руководитель Центра содействия реформам из Киева Георгий Чижов. У нас есть еще одно видео. Мы попросили наши источники, те люди, с которыми мы поговорили, рассказать, почему они до сих пор остаются в Белгороде. Мы не знаем, сколько точно людей уехало из Белгорода, но судя по тем рассказам, потому что пишут в соцсетях, не так много пока из Белгорода уехало. И вот 4 человека, 4 наших собеседника записали нам голосовые сообщения мы изменили их голоса, чтобы их невозможно было вычислить, потому что теперь это опасно, ну, приходить в эфир и рассказывать о том, что происходит в военном Белгороде. И все они ответили на вопрос, почему я не уезжаю из города. Давайте посмотрим.
Я остаюсь здесь, чтобы подготовить родителей к возможному отъезду. Мне это сложно дается, потому что мои родители не готовы покинуть свой дом.
Я думала над тем, чтобы уехать в дни, когда обстрелы были сильные. Но в последние дни тихо, и снова появляется надежда, что, может быть, это больше не повторится, что, может быть, я все-таки переживу это время.
Почему не уезжаю из региона? Блин, я не знаю. Это такой вопрос. Я сама иногда не понимаю, почему я не уезжаю в безопасное место. Вот пока идет обстрел, пока сирена, тебе страшно, и ты в этот момент уже говоришь себе, все, вот я сейчас, я вот, сирена стихнет, я пойду соберу чемодан, я куплю билеты, я завтра же, все, я перееду, точно, типа, уже, ну, это решено. Потом сирена стихает, проходит там несколько часов, проходит день. А психика, ну, не может быть всегда в режиме вот этого, вот этой опасности, и ты успокаиваешься, ты там смотришь из окна, там снежочек идет, там солнышко светит, и ты дома, ты в привычной остановке, и психика такая, типа, да все нормально, вот это, ну, блин, я не знаю, как это объяснить.
И, наверное, такая ситуация у многих белгородцев, потому что у кого-то здесь жилье, ипотека, у кого-то бизнес, у кого-то друзья, родственники.
И возвращаемся к обстрелам Белграда. Сегодня днем центр города оказался под огнем ВСУ. По последним данным, погибли 10 человек, в том числе ребенок.
Подходит к концу. Наш эфир подходит к концу, и мы благодарим вас за внимание. И, конечно, я напомню, что если вам нравится наша работа, вы можете ее поддержать донатом. Ссылку вы найдете в описании.
Прямо сейчас поставьте лайк, еще не поздно. Благодаря этому наше видео смогут увидеть и другие зрители, которые не смогли подключиться к прямому эфиру. На этом все. Увидимся через неделю, во вторник. Пока.
Пока.